Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио Теос. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня у нас на календаре уже 8 декабря, а на часах 12.01, если быть точными. Что ж, в первую очередь начнем с нашей всегеройской традиции. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется. Вот моя гостья уже немножко хихикает, а я хочу ее порадовать. Вот что у нас сегодня есть. Итак, 8 декабря, день великого незнания, День художников в России, День работников радио и телевидения в Кыргызстане, так что коллег из Кыргызстана мы обязательно поздравляем. И также сегодня День студента Болгарии. И вот сегодня, и также сегодня День студента в Болгарии. В общем, выбирайте понравившийся вам праздник, собирайтесь за чашечкой чая в обеденном перерыве и как-то приятно отмечайте это дело. Ведь каждый день должен быть какой-то маленький, хотя бы маленький повод для радости и приятной какой-то минутки. А сегодня у меня в гостях замечательная девушка, которая так немножко скромно улыбается перед микрофоном, Ирина Григорьева, представитель фонда «Асенька». Здравствуйте, Ира.
Здравствуйте, Екатерина.
Что ж, фонд «Асенька». На самом деле, мне кажется, вот здесь могут возникнуть вопросы. Чем занимается фонд и само название «Асенька»? Это просто красивое имя девушки или за ним что-то стоит?
Ну, конечно, за каждым таким названием, за каждым таким именем, конечно, стоит конкретная история. И у этой «Асеньки» есть живой пример, человек, в честь которого был назван фонд. Это, причем на данный момент, вполне живой, реальный, здравствующий человек, которую называют тетя Ася, действительно, и которая на самом деле безотказный, добрый человек, чистый, который всегда помогает людям, которая при этом, что бы ни случилось, вот даже в самые какие-то трудные для нее моменты, все равно спешит на помощь. И именно в честь нее, собственно, был и назван фонд.
А кто она? Кому она, кем приходит? Это чья-то мама, чья-то тетя, чья-то сестра или подруга? Или дочь, или...
Ну, да, действительно, это не просто какой-то отдаленный человек от фонда, это тетя, собственно, нашего председателя. Вот. И... поэтому, как бы, естественно, он смотрел на тех, кто вокруг него. И это был живой пример перед глазами, и он решил назвать фонд в честь нее.
Так, ну, насколько я знаю, фонд помогает детям, преимущественно детям с ДЦП и...
и онкологией тоже.
А, и онкологией в том числе.
Да.
И многодетным семьям.
Да.
То есть спектр довольно широкий.
Да, это даже не все перечисленное, чем занимается фонд, то есть, потому что дети с ДЦП, дети с онкологией, инвалиды, многодетные семьи, неполные семьи, детские дома и детские учреждения.
Ну, насколько я знаю, вы не так давно появились. Не слишком ли большой охват, не слишком ли много и сразу направлений для молодого фонда, который встает на ноги? Или это своего рода такое определение, куда идти дальше?
Ну... чтобы что-то получилось серьезное, надо мыслить стратегически. Вот. И потому что на самом деле, насколько я знаю, достаточно сложно потом что-то менять. То есть что-то внедрять, новое направление, то есть это значит изменение в уставе, соответственно, да. И в принципе надо с чего-то начинать. И хочется помочь всем, но всем помочь это нереально сразу всем. Поэтому постарались взять то количество, те категории, которые особенно нуждаются в этом. То есть все, что связано с детьми, это направление как раз фонда. Вот.
Так, поняла вас. Стратегические такие намерения большие, планы грандиозные, если не сказать наполеоновские. А вот дети с ДЦП, если это брать как одно из таких основных направлений, то, собственно, насколько активно люди обращаются за помощью в фонд, и, как правило, за какой помощью они обращаются? За какой-то материальной, помощью в реабилитации? Что это, как правило?
Да, обращаются активно, потому что помощь, как правило, многим нужна. И когда пишут, в основном пишут на почту с просьбой о помощи по поводу, как правило, сборов на реабилитацию, если это дети с ДЦП, и на операцию, если это что-то еще. Вот. Но фонд пока молодой, он не может брать сейчас всех желающих. У него уже есть два подопечных ребенка. Один как раз с ДЦП, другой, у которого есть киста головного мозга, не ДЦП, но у него просто инвалидность тоже. Вот. Соответственно, пока фонд молодой, он не может брать больше своих сил. То есть, когда помогут этим детям, соответственно, могут взять еще.
Так, поняла. Но, Ирина, насколько я знаю, вы у нас психолог по образованию. Я так полагаю, без психологической помощи не обходится, потому что, мне кажется, одно дело, да, как бы все понятное там, с операциями, с реабилитациями, с какими-то такими... Ну, весьма практическими процедурами. И совсем другой момент – то, как ощущают себя родители, которые, может быть, вот недавно только поняли, что у их ребенка проблемы со здоровьем, инвалидность, онкология, ДЦП и так далее. Мне кажется, порой нужна помощь именно им, потому что принять то, что твой ребенок не такой, как все, порой бывает очень сложно. И вот на мой взгляд, вот этот вот промежуток времени от осознания у моего ребенка проблемы со здоровьем до такого принятия «мой ребенок просто особенный» должно пройти какое-то время. И вот как это время преодолеть? Как вот вы, как психолог, можете что вы можете посоветовать родителям в такой ситуации?
Да, очень интересный на самом деле вопрос, очень важный, потому что родителям действительно, в первую очередь, психологическая помощь в таких случаях нужна именно родителям для принятия ситуации. Потому что когда родитель узнает, что у его родного ребеночка у него какой-то диагноз страшный вдруг, то у него начинается паника, у него шок. И он, когда он в шоке, он, соответственно, он не знает, что ему делать. Периодически бывают какие-то случаи, когда люди приходят к какому-то отчаянию или около отчаянным каких-то ситуациям. Но вот тут вот важно как раз не отчаиваться, да? То есть, да, хорошо, ладно, у твоего ребенка есть какой-то диагноз, там, например, ДЦП. Так, посмотри внимательно, ты же не один с такими проблемами. Твой ребенок не один с ДЦП. Оглянись вокруг, куча, просто очень много детей с ДЦП. То есть они живут, они развиваются, они стараются как могут, их родители стараются как могут. И есть родители, которые опустили руки, как бы приняв при этом, может быть, что да, мой ребенок особенный. И все, и как бы ничего не делают, и в итоге ребенок превращается в растение особенное такое. И есть как, родители, которые говорят: так, да, мой ребенок особенный, я его все равно люблю, но раз я его люблю, значит, должен все сделать для его развития. Сделать все от меня зависящее, чтобы ребенок мой был в максимальной физической форме, чтобы он был счастлив. Если возможно вернуть его как-то, да, в нормальное какое-то состояние, то я должна попробовать это сделать, да, то есть как бы, вот что должно быть в голове, например, у матери, то есть не отчаиваться, есть много каких-то организаций, которые могут помочь, есть психологические службы, есть, и это очень тоже важно, хорошо, что они есть, потому что в таких моментах важно родителю почувствовать не только, что ты не один, а то, что есть кто-то, кто может подсказать и помочь. И вот в данном случае психологу важно сориентировать человека, куда ему двигаться. То есть какие-то, может быть, даже адреса дать, да, то есть тебе надо обратиться в такую-то клинику, сделать такие-то анализы, там, пройти, вот есть такие-такие врачи, попробуй.
Но вот да. Если говорить о таком, все равно определенном человеческом эгоизме, когда родитель узнает, что у его ребенка какие-то серьезные проблемы со здоровьем, то значит ли это для по крайней мере, там, матери, либо для отца, в зависимости от того, как они там распределили свои обязанности, mm-hmm. что это конец карьеры, что это конец собственному развитию, что это вот вся твоя жизнь будет дальше вокруг этого ребенка, и у тебя, можно сказать, радости в жизни уже закончились.
Это, наверное, может быть, самое простое, что может быть, да, то есть самое первое, что видит родитель. Но, тем не менее, это, если присмотреться к ситуации более внимательно, это не совсем так. Потому что все равно, во-первых, есть группы такие, которые взаимоподдержки, где родители детей с одинаковыми диагнозами, они собираются вместе, и либо они просто общаются сами по себе, либо у них есть какой-то тренер, который как бы ведет это развитие, да, этой группы. Вот. А потом все равно, да, конечно, кто-то из родителей, или, может быть, если есть бабушка, да, там какая бабушка, дедушка, тетя, дядя, то есть если есть еще семья какая-то, которая готова помочь, конечно, человек, ответственный за ребенка, будет это время с ребенком, да, скорее всего, какой-то работы такой пятидневки уже не будет. Тем не менее, работу можно найти на удаленке. Работа, если это так важно, например, для матери, вот обязательно работать. Она может чуть-чуть брать какой-то график совсем простенький, не знаю, какую-то подработку на удаленке из дома работать. Если при этом это же может быть, например, какой-то креатив, то есть творческие какие-то вещи, при этом она может эти творческие вещи делать вместе со своим ребенком, развивая тем самым его моторику и помогая ему в развитии, то есть и это на самом деле, если человек хочет
развиваться. То есть это не повод поставить на себе крест и сказать, что жизнь закончилась?
Нет, она только начинается. У тебя есть возможность общаться с твоим ребенком, нет или счастье. На самом деле, ведь семьи, они же тоже не просто так появляются, да, и брак, он все-таки брак на небесах, да, как нам говорит Библия, поэтому на самом деле, в принципе, вот я думаю даже вот чисто по-человечески, что действительно предназначение вот женщины – это все-таки семья, в первую очередь семья. Поэтому, наверное, иногда это надо просто посмотреть с другой стороны на свою жизнь, посмотреть, что, во-первых, жизнь может быть в принципе интересная, даже не обязательно при этом только думать о работе, о карьере. Потому что, ну, в конце концов, у семьи есть друзья. Мать, как правило, это мать сидит с ребенком. Она, ей никто не говорит отказываться от общения со своими друзьями. И ребенку это важно, чтобы мать общалась со своими друзьями. Ребенку важно, чтобы мать была счастлива, чтобы мать была в хорошем состоянии. Потому что если что-то не так будет с матерью, даже вот чисто психологически, это отразится на всей семье сразу. Особенно, в первую очередь, на ребенке. Вот. Поэтому, конечно, мать иногда надо отпускать, там, не знаю, на фитнес, там, ну, если ей это важно, да, там, например, как-то устраивать ей какие-то праздники жизни, там, не знаю, ну, например, салон красоты.
Хоть тот же шопинг.
Да, хоть тот же шопинг. То есть родственники, если есть эта возможность, да, вот, чтобы посидеть, помочь, чтобы они понимали, входили в положение, что матери иногда нужна разгрузка тоже, то есть отпустить ее куда-то, да, то есть...
То есть это не да. ее прямая обязанность сидеть безотрывно рядом с ребенком, заниматься 100% заниматься только его развитием, забыть о том, что иногда хочется помыть голову или просто полежать, или вот так вот как-то, не знаю, почитать книжку на диване или сделать что угодно. То есть можно ли сказать, что может быть одним из вариантов, допустим, такой вот семейный день матери, это вот суббота там или воскресенье, когда муж не на работе, а дома, а мать вот этот вот день недели вот полностью устраивает себе выходной от ухода за ребенком. Может ли это быть такой, ну, своего рода выход?
Ну, в том числе такой вариант тоже вполне возможен. Это все зависит от вот, взаимоотношений, конечно, в семье, насколько они это договорятся между собой так сделать. Но это на самом деле очень хороший вариант, потому что самая такая ответственная, тяжелая и, в принципе, работа, да, самая важная, может быть, работа, это как раз вот в данных ситуациях это как раз работа матерью, скажем так, да? То есть это ее призвание, то есть и это работа 24 часа в сутки и без выходных. То есть ей нужен отдых, ей нужна передышка тоже обязательно.
Да, я помню, была такая соцреклама, когда там, диалоги по скайпу, согласились бы вы работать бесплатно, без выходных, часто не имея возможности там пообедать, там нет. Ну как же, такие работники есть, это ваши мамы. Что ж, дорогие радиослушатели, вы нам можете звонить и писать. Для, для звонков телефон у нас единый по всей России, что немаловажно, он бесплатный. Итак, запоминайте или записывайте. Я диктую 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Для того, чтобы нам написать, у вас масса функций и возможностей. В первую очередь, наш привычный сайт s.radioteus.fm. На нем, когда вы нажали на кнопку «Слушать прямой эфир», вы увидели уже, я так думаю, может быть, даже на нее смотрите, такая вкладка называется, точнее, никак она не называется, в ней вы можете написать свое сообщение, вопрос, комментарий, отправить нам, представиться. Мы прочтем, ответим на волнующие вас вопросы и обсудим темы, которые предложите вы, или, может быть, отреагируете все-таки на нашу тему. Мы говорим сегодня о помощи, в первую очередь, детям, помощи детям больным. В частности, как занимается фонд Асенька, это преимущественно дети с ДЦП, с онкологией, многодетные семьи. Может быть, у вас в этом блоке есть свои какие-то вопросы. Также вы нам можете писать в Viber и WhatsApp. Телефон для этих приложений 8-977-850-09-96, 977-850-09-96. И также наше приложение Teos, оно доступно и на Android, и на iOS. Скачивайте, устанавливайте из приложения все те же функции, звонки, смс, прослушивание эфиров, которые уже были, прослушивание прямых эфиров. Вы, в общем, будьте с нами на связи. В эфире по-прежнему герой нашего города, у микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у меня в гостях Ирина Григорьева, фонд «Асенька». Мы уже с Ирой поговорили о том, вот как не расклеиться, когда узнали, что у ребенка стоит особенный диагноз, например, ДЦП. Как распределить, как вариант распределить обязанности в семье или, может быть, немножко, так скажем, облегчить задачу матери в семействе и как-то вот продолжать с этим жить, продолжать это принять как данность. Потому что тут, мне кажется, вот иногда бывает самый вот этот именно сложный момент и восприятие, принятие и переход от вот состояния «все, жизнь закончилась» к какой-то нормальной жизни в своем ритме. У нас есть сообщение от Никиты. Никита спрашивает, как вы находите благотворителей в ваш фонд?
Ну, совершенно по-разному, и смотря кого имеет в виду, собственно, спрашивающий, он имеет в виду тех, кто является каким-то крупным спонсором, да, или он имеет в виду относительно волонтерства. То есть, как бы, ну, например, что касается волонтеров, да, это соцсети, это личные контакты, это просто самое лучшее сарафанное радио, на самом деле, что называется, да, вот это вот, когда по цепочке кто-то видит, кто-то рассказывает, и дальше понеслась, уже знают, и идут, и помогают, и вот. И, соответственно, работа с ними тоже определенная должна быть. Вот. Если это касается каких-то, ну, меценатов, да, то это идет рассылка предложений, да, соответственных писем определенного содержания, которые просят с просьбой, в принципе, о помощи и на взаимовыгодном сотрудничестве, в принципе, тоже предложением. Вот. Соответственно, кто-то соглашается или кому-то это интересно, по-любому сначала, ну, письмо, потом обзвон, да, еще раз, да, соответственно, прочли, не прочли, да, и будет уже известно. Вот, кто-то идет на контакт сразу, и это очень хорошо.
Вот, кстати, в анонсе нашего эфира мы писали про такую легкую благотворительность, о том, как вот можно благотворить легко и запросто. Я знаю, что у вас еще этот проект только на этапе запуска, но, тем не менее, мне очень понравилась идея. Вы уже поняли, о чем я хочу спросить. Тогда и рассказывайте сами.
Ну, Да, есть такая у нас программа у фонда, которая ориентирована скорее... Да, конечно, все это помощь.
Называется она как?
А просто «Кушаем и помогаем». Да, такое забавное название. На самом деле она достаточно сама по себе проста. Недавно она как бы запустилась, сама программа. Вот. И к ней, в принципе, каждое кафе или ресторан может присоединиться. Вообще любое предприятие, как бы, наверное, общепита, в принципе, теоретически может как бы это сделать. А суть в том, чтобы так или иначе кафе предлагало посетителям в выбранный кафе день какой-то один блюдо, которое, опять же, определяет кафе. Любое это может быть блюдо, которое часть средств или все средства от приобретения, да, от пробы этого блюда, соответственно, пошли бы в фонд на определенные, на цели благотворительности. Вот. То есть это на самом деле очень, так, это очень просто и для тех, кто посещает кафе, и в то же время это очень полезно для тех, кому нужна помощь.
У нас есть сообщение от арутюнян Лилит Степановны. Она пишет: если детей в семье несколько, а один из них особенный, как родителям вести себя, чтобы никого не обделять вниманием и воспитать всех детей в любви одинаково, без ревности и прочего?
Спасибо большое, Лилит, за этот вопрос. Действительно, это очень, очень серьезный такой вопрос. Если я постараюсь на него ответить. Во-первых, если детей в семье, в принципе, несколько, да, то и если один из них особенный, конечно, там, с каким-то диагнозом, то тут важно не забывать о том, что кроме ребенка, там, например, ДЦП, в семье есть еще другие дети. Даже если там всего двое детей, да, там, и один из них болеет. И обычно мать все свое время уделяет тому, кто болеет. Это неправильно. Почему? Во-первых, ребенок сам как бы становится эгоистом от этого, когда все мне и никаких алибабов. Знаете, вот это вот в сказке такая цитата была. Вот как бы это как раз об этом. Это во-первых. Во-вторых, ребенок сам тоже должен понимать, что он не пуп вселенной. А мать, она... Во-первых, каждый... У него есть там сестренка, братишка там, и они тоже имеют право на мать, на отца. Это тоже их родители, да. Если родители будут, ну, например, там болеет, к примеру, младший, да, а старший как бы не удел, да, вдруг оказался. Если родители будут интересоваться жизнью старшего ребенка, если родители будут, соответственно, помогать, участвовать в жизни его, если они не будут категорически разные по отношению к детям, то есть, например, на старшего, к примеру, который здоров, они, например, орут, а с младшим, который болеет, они сюси-пуси. То есть, конечно, ревность будет. Если они с обоими детьми будут одинаково общаться, ну, хотя бы по стилю, да, то есть вот, по стилю общения, если ребенок будет понимать, вот просто вот ему достаточно этого понимания, что у меня есть мама, у меня есть папа, они меня поддержат, если что. То есть вот как бы я, когда в семье, я в крепости, я в безопасности. Если у ребенка будет ощущение безопасности, если ощущение защищенности, если будет ощущение поддержки, если ребенок будет чувствовать это, то, ну, как бы не будет ревности.
А вот как, например, тогда вот эту вот тонкую грань сохранять? Допустим, здоровый ребенок просит маму с ней сделать уроки, у него там что-то не получается, вот, ну, ему нужна здесь помощь. Uh-huh. Тут же ребенок нездоровый просит тоже о чем-либо. Может быть, что-то там, не знаю, более или менее важное. Тут сложно давать оценку по важности. Вот, а отец на работе? Вот как здесь матери разорваться? С одной стороны, и вот, одному нужно помочь сроками, другому там, не знаю, тоже что-то нужно помочь. И вот как, кому отдать предпочтение, если так можно сказать? Mm-hmm. Вот как вот здесь, когда одномоментно на мать сразу, если не один, не двое детей, а трое, если четверо, mm-hmm. одному нужно игрушку зашить, с другим уроки сделать, третьего как-то там хорошо на прогулку отправить, другого покормить, четвертому, не знаю, голову почесать. Ну, образно так говоря. Вот как здесь разорваться, как вот выстроить? Как выстроить отношения между детьми, чтобы у одного не складывалось такое вот эгоистичное восприятие мира, что все кругом должны ему, и что вообще весь мир крутится вокруг него, а у других не росло раздражение на родителей и на вот того больного ребенка, и чтобы вот не появлялась той мысли, вот если бы его не появилось, у меня было бы все здорово.
Угу. На самом деле тут выход есть все равно. Выход вообще всегда есть. И тут, соответственно, надо просто простроить градацию определенную. Если кто-то из детей просит нечто быстрое, а кто-то просит что-то длительное, сейчас тогда... И, соответственно, кто-то что-то очень там важное, а кто-то, ты понимаешь, что не очень важное, да? Вот. Соответственно, если надо там одному дать поесть, а со вторым сделать все уроки, а третьего отпустить погулять, то отпусти погулять, это меньше всего времени, и как бы уже с двумя останешься, уже меньше будет. Меньше народу.
А может быть, еще кого-нибудь отпусти погулять?
Как бы, да.
Всех троих отпусти погулять, сама ляг, вот. Ложись поспи.
Да. Если, соответственно, подогреть еду, дать поесть и пойти делать уроки с остальными, да, то есть с оставшимся, потому что уроки, они как бы длительные, как бы. Если это, там, не знаю, ты понимаешь, что ребенку надо объяснить, не знаю, например, литературу, но он достаточно доходчивый ребенок, и он, в принципе, быстро понимает, то есть, а вторым как бы надо, не знаю, надо что-то сделать такое, как бы, ну, например, тоже погулять, поиграть, ты можешь как бы быстро или еще кому-то еще проверить уроки, ты можешь быстренько объяснить литературу или, наоборот, сначала как бы проверить уроки у какого-то еще, да, ребенка, если их там несколько, вот. То есть, а потом начать играть, да, и надо, ну, как бы, чтобы дети тоже понимали, что несмотря, как бы, что игра – это игра, а уроки – это уроки. Делу время, потехи час. И, то есть, чтобы...
По сути, да. Нужно постоянно объяснять детям, показывая, что я с вами, но есть определенные приоритеты. И, получается, не впадать самой, может быть, в какую-то такую дикую панику, что, о боже, что делать? Все вокруг чего-то от меня хотят, а я вот просто хочу куда-то уже скрыться. Значит, объяснять и распределять, но главное не, скажем так, не забывать о том, что есть еще дети, еще и есть ты сама в какой-то мере.
Да, да, и надо еще при этом, конечно, надо, во-первых, самое главное, надо любить своих детей. Если ты их любишь, а любовь – это развитие, то есть это, соответственно, если человек любит кого-то, то тот, кого любит, он развивается. То есть можно таким образом как бы проверить как бы это все. Вот.
Ага, значит, ребенок, который приносит из школы двойку, может сказать, недолюбили вы меня родители?
Нет, не совсем так.
Ладно, я шучу.
Вот. Просто когда... Именно расставлять приоритеты и не забывать о том, что ты обещал. Потому что если ты пообещал с кем-то поиграть, например, там со здоровым ребенком ты обещал поиграть, а с больным тебе надо тоже делать уроки. И ты вроде делаешь уроки, но ты потом сделаешь уроки, тебе надо мыть посуду, тебе надо там все остальное, тебе надо встретить мужа с работы. И ты забываешь о том, что ты обещал, и вообще игра, ну это ладно, это не важно, это важно. Если ты обещала, значит, ты должна это сделать. Тогда дети будут видеть, вот как бы, да, ну, как бы, что называется, да, таким жаргонным языком выражаясь, не отшивать их, да, то есть вот как бы, чтобы они поняли, что их никто не послал, что называется, чтобы они поняли, что слово родителя – это слово, то есть все, что уже вот, если сказал, то будет, можно не беспокоиться о том, что мама свое слово выполнит или папа свое слово выполнит. Тогда детям будет спокойно, если они это будут знать, то ребенку будет абсолютно спокойно воспринимать то, что ну да, сейчас она поиграет с ним и будет делать со мной уроки. А потом, в конце концов, можно же еще будет, ну, как, когда детей много, это ведь еще и плюс, как бы, потому что иногда ты не знаешь, как их организовать, да, вот даже если вот один есть, вот что же, чем же его занять? Они же могут, они же общаются между собой. Старшие играют с младшими, а младшие играют между собой, старшие между собой общаются. Это важно, они тоже умеют себя занимать. Не надо забывать об этом, потому что родители, конечно, должны занимать своих детей, но дети должны учиться самостоятельно общаться. И они тоже, важно, чтобы у них тоже что-то появлялись, какие-то обязанности по дому и так далее. Можно, важно родителю играть с детьми, но можно играть сразу со всеми детьми, это тоже очень хорошая штука, очень полезно.
Вот, кстати, вы буквально сейчас, наверное, так синхронно подумали с нашим радиослушателем. Никита пишет: самый лучший способ управления потребностями детей — пусть они сами друг другом занимаются, а ты наблюдаешь и контролируешь, но не управляешь непосредственно каждым. Да, в этом есть доля... такое рациональное зерно. А вот, кстати, Ирин, вот мы, по сути, так плавно перешли к одной из других, к очередному направлению фонда. Это вот помощь многодетным семьям. Я знаю, что и к вам подобные обращались и за помощью, и за какой-то вот поддержкой. Я, насколько я понимаю, конечно, да, преимущественно многодетные семьи хотят, ну, чего-то весьма такого материального. Это либо одежда, либо, может быть, продукты питания, либо какие-то средства. Ну вот, знаете, это, наверное, все более-менее понятно. Я здесь, наверное, бы хотела задать немножко вопрос не о том, чем им можно помочь, а о том, может быть, от чего их стоит предостеречь. Все-таки, как мне кажется, дети, появление детей — это очень ответственное мероприятие, и к нему нужно готовиться, а не подходить абы как. Как вы думаете, правы ли те люди, которые, заводя очередного ребенка, я не говорю про первого, про второго и даже про третьего, например, там, четвертый, пятый, шестой, седьмой, когда считают, что раз мы заводим столь, там, не знаю, пятого или там четвертого или седьмого ребенка, что, соответственно, мир вокруг сразу автоматически нам должен, раз мы взяли на себя такую вот большую миссию заводить вот этого вот очередного ребенка. Кому этот ребенок должен быть нужнее, семье или обществу?
Конечно, семье. А, конечно, в первую очередь семье, потому что... как бы оно ни было, там какие-то программы государственные и так далее, а в случае с чего твой ребенок остается твоим ребенком, и больше, ну, как бы, ему, конечно, найдутся какие-то добрые люди, кто им поможет, но, по сути говоря, никто не должен. Никто твоему ребенку не должен, кроме самого тебя. И... но ты ребенку должен больше всего на свете, потому что это твой ребенок, и ты есть. Ты есть, значит, твои родители тебя вырастили. Это как бы, то есть, это как бы тот долг, который мы можем отдать своим родителям. То есть таким образом. Потому что по-другому это как бы мы не можем их даже как бы как-то что-то подобное сделать. Они вложились в нас очень много, и мы им даже в каком-то эквиваленте, не знаю, мы не сможем им все это отдать. Даже это просто нереально. То есть, но мы можем это самое дать своим детям. Это важно очень понимать, что дети, в принципе, ответственный шаг. Это надо очень серьезно подходить к планированию семьи. Ну, хотя, да, конечно, дети – это счастье, но надо понимать, что если ты одна, то лучше, может быть, подождать с этим. То есть дети должны рождаться в полной семье, и расти они тоже должны в полной семье. Но если так вышло, что семья разобщилась, там, что-то случилось, мать осталась одна, там, или отец остался один, и вот кто-то один растит ребенка, там, да, или нескольких даже детей, как раз такое тоже бывает, но... как бы мы их не можем осуждать, мы их не имеем права, хотя бы потому, что они их растят. То есть они их не отдали в детский дом. Это самое главное. Но как бы другим, как бы его пример, другим наука, что называется, да, это сложно. И вы правильно говорите, что часто семьи бывают, когда многодетные, они считают, что им тоже все должны. Да, есть программы государственные, которые на это направлены, но, опять же, проще взять ответственность за свою жизнь, за своих детей на себя, чем добиваться какой-то квоты по этим программам. Главное понимать, что да, вот сколько у тебя есть детей, в принципе, ты сможешь это, ну, как-то справиться. Есть множество способов, как выходить из ситуации. Главное не оставлять своих детей.
У нас есть сообщение от Юлии. Уважаемая ведущая, детей посылает Господь, детей не заводят, как кошечку или собачку. Ну, да, их, конечно же, не заводят, но все-таки они ведь не случаются просто так, по одному велению Господа Бога. Они как-то могут планироваться, и они как-то могут либо появляться по определенным физиологическим аспектам, либо как-то откладываться на какой-то определенный срок. Так что вот в этом плане я считаю, что есть варианты, как можно контролировать свою рождаемость. И здесь, знаете, наверное, у меня немножко в другом плане будет вопрос к вам, Ирин. Вот есть определенная такая... Есть определенный парадокс. Беднейшие страны мира остаются беднейшими во многом, потому что им помогают страны с более, скажем так, налаженной экономикой. То есть беднейшие страны воспринимают, если им идет помощь, значит, будет лучше, мы ничего не меняем, и, соответственно, нас становится больше, и от этого они не выходят на какой-то там новый экономический уровень и так далее. Как вам кажется, может быть, для того, чтобы многодетные семьи или семьи, которые как-то, ну, не особо, может быть, задумываясь о своем будущем, заводят очередного и очередного ребенка. Пусть мои даже радиослушательницы не нравится слово, но, тем не менее, я его употреблю. Что, может быть, для того, чтобы как-то ответственные люди стали к этому подходить, им не нужно помогать? Как вы думаете?
Очень такой каверзный вопрос. И я скажу, что вот та позиция, которую вы описали относительно вот стран, да, это такое бывает и с семьями, и с многими, в принципе, категориями людей. Это позиция инфантильная. И доля истины в этом есть, потому что... А зачем? Зачем мне что-то менять? Потому что мне сейчас дадут на блюдечке с голубой каемочкой, я себя менять не хочу, а вот это вот сейчас мне
позиция
дадут...
Позиция иждивенческая.
Да, именно иждивенческая позиция, незрелая позиция, позиция детская. То есть вот в данном случае вот просто родителям, да, мужу и жене, вот даже, может быть, до того, как они стали родителями, или там в процессе, да, уже как бы родительского, в процессе воспитания своих детей, им надо понимать, как бы, а сами-то они выросли, ну, в смысле, что не физически, да, а вот они готовы к ответственности. Если они к ответственности готовы, то они могут, как бы, соответственно, планировать еще детей, да. Если они не готовы к ответственности, то быстрее-быстрее вырастайте, чтобы вы смогли вырастить существующих уже ваших детей здоровыми. Потому что у инфантила будет инфантил, или наоборот может случиться так, что этот как бы ребенок будет как бы с ключиком на шее ходить, как бы и беспокоиться о родителях, и у него просто не будет детства, потому что он будет родителем своих родителей. Что тоже как бы таких детей много, такое целое поколение есть, но этого нельзя допускать.
Что ж, Ирин, я, насколько знаю, что вы как раз-таки такой человек, который помогает многим, помогает, вот как мы уже выяснили до эфира, очень-очень много лет, с глубокой-глубокой юности, и помогает по-разному. То есть для вас слово благотворительность, наверное, имеет самый такой широкий спектр, самый такой разносторонний вид. И вот кому вам больше всего нравится помогать? Потому что вы уже обмолвились до эфира, что это вопрос не только в детях, вопрос шире.
Ну, конечно, да, вопрос гораздо шире, потому что опыт благотворительности у меня большой, и детям, и взрослым, и людям с ограниченными возможностями. То есть мне нравится, ну, как бы мне всем нравится помогать, но, наверное, больше всего тянет помогать вот как бы тем, кому моя помощь вот наиболее сейчас важна, больше всего нужна именно моя помощь. То есть и тем, кому я смогу максимально помочь вот на данный период своей жизни, кому я как всегда думаю, как бы смогу я помочь вот этим детям там, из этого детского дома, или я лучше смогу помочь какому-то одному ребенку собрать на операцию. То есть вот я понимаю, что так, детский дом, да, я им занималась, я им столько лет занималась, жалко больше туда не ездить, но это уже неэффективно будет, если я туда буду сейчас ездить, потому что это уже будет не так регулярно, потому что я вымоталась с ними, я понимаю, как бы спасибо детям, как бы, ну и как бы я сделала для них все, что могла.
То есть, по-вашему, например, волонтер для того, чтобы не перегорать, должен менять свой род деятельности?
Ну, не обязательно, хотя такое тоже может быть вполне как вариант. Ну, чтобы не перегорать, конечно, надо, чтобы в принципе, ну, во-первых, чтобы это была команда. Чтобы не перегорать, надо уметь переключаться, в принципе. То есть надо вовремя понимать, так, сегодня я еду в детский дом, а завтра я иду, не знаю, в цирк, то есть для себя. То есть вот как бы чуть-чуть иногда давать себе разгрузку тоже, потому что, конечно, тогда от любого дела перегоришь. Но в то же время благотворительность, она настолько питает, что она сама дает энергию, она сама дает силы в том числе. И на самом деле помогать можно по-разному. Даже если ты помогаешь там конкретному ребенку, вот, ну, например, я сейчас занимаюсь сбором на операцию для Хачатура Хачатряна, ему 10 лет, у него киста головного мозга. Занимаюсь им, ну, около 2 лет, вот, и мы его же отправляли в Германию, там его провели обследование, и теперь надо провести операцию в Израиле, чтобы удалить эту кисту. Но то есть вот я им занимаюсь, я понимаю, что я это, конечно, я погружаюсь в это. Может быть, даже слишком глубоко погружаюсь. Но тут, опять же, это ответственность. Если ты начал что-то, ты не можешь, не доводя дело до конца, это бросать.
А вот лично у вас вообще с чего все началось? Вот вы говорили, что где-то в 16 лет вот вы пришли в благотворительность. Что вас подвело к тому, что вы поняли, что хотите делать что-то большее, чем вот 16 лет? Ну, это друзья, прогулки, это еще школа, в конце концов. Вот как? Как вас такую юную и благотворительность-то занесло?
Ну, я как-то всегда старалась помогать людям, в принципе, там каким-то, даже кто рядом со мной находится в школе, не знаю, я всегда была готова помочь объяснить какой-то предмет, например, который я знаю, а соседы по парте, например, не знают, там, или что-то еще, то есть я всегда могла угостить чем-то, что у меня есть, даже если у меня уже это последнее будет яблоко, там, например, одно, я могла отдать там кому-то из детей других, но мне хотелось как бы делать добро. То есть добро, оно как бы...
Кому вы в первую очередь начали его делать?
Первый раз это были, ну, небольшие сборы некоторых вещей, которые школа отправляла, по-моему, в дом престарелых. Вот. Но потом я стала думать, так, а что я еще могу сделать? Ну, что, ну, я отправила, но это мне неинтересно, как бы, надо как-то, не знаю, как-то вживую поучаствовать. И стала искать в своем городе, как это можно сделать, очень скрупулезно выбирала волонтерское движение и нашла таких людей. Это была организация «Созвездие», которая, ну, как бы официально она никак не оформлена, но любой группе людей, вот, которая чем-то таким занимается, нужно название. То есть это была группа активистов, и я стала с ними ездить в детский дом, участвовать в организации, как бы каждый как бы сбор, да, это был, ну, слово «сбор» тогда не было для меня сбором денег. Слово «сбор» для меня тогда было это собраться вместе и решить, что мы делаем в детском доме там в это воскресенье. То есть мы ездили каждое воскресенье, ну, не каждое, но именно по воскресеньям туда. Поэтому, наверное, это вот как раз вот первое мое волонтерство. Это был такой вот максимальный, это был, конечно, детский дом восьмого вида. И где-то уже, ну, через несколько лет, как бы, наверное, уже лет в 18 или в 19 я уже стала куратором этого волонтерского движения. Сама уже собирала волонтеров, искала как бы их и мотивировала, и как-то держала в тонусе, на самом деле. Важно, чтобы был человек, который держит волонтеров в тонусе, чтобы они не разбежались. Вот. Волонтерить можно... Если ты сейчас не можешь сделать что-то одно, то ты можешь сделать что-то сейчас другое, даже для той же категории людей. Если ты сейчас вдруг не можешь поехать в детский дом, ты можешь передать для них, например, игрушки. Если ты не можешь передать сейчас для них игрушки, ты можешь... поучаствовать в разработке программы для них, да, то есть что они будут делать там с волонтерами, вот, то есть обширно, поэтому вот в этом плане перегореть сложно, то есть как бы действительно.
Ну, а как тогда замотивировать команду, потому что я понимаю, что очень часто бывает так, что вот вроде бы на первых порах человек хочет помогать, он искренне настроен, он уверен, что каждое воскресенье он захочет встать там в 5-6 утра для того, чтобы там в 7-8-9 быть в детском доме. Но вот начинается очередное воскресенье, очередной утренний подъем, он понимает, что я не хочу. Как mm-hmm. вот поменять отношения, если это возможно?
Ну, предварительно, когда человек приходит, он как бы всегда надо прояснять ему то, что какие-либо подобные поездки, если ты уже подписался на то, чтобы ездить регулярно, то будь добр ездить регулярно, потому что ты подведешь команду. Если вот ты подведешь, если особенно, ну, как бы для того, чтобы ответственность у человека росла, то есть, то можно ему какое-то задание отдельное давать. Ну, например, распределять вещи по волонтерам. Ну, то есть, не знаю, этот привезет канцелярские товары, с этого музыкальный инструмент, этот помнит, что он будет аниматором, а этот помнит, что будет, не знаю, петь, учить детей петь там определенную песню. То есть, да, как бы, что это все распределяется по людям. И что, конечно, есть как бы моменты, которые знают все, чтобы, ну, но при этом есть у на определенной точке есть определенный ведущий. И волонтеры должны это понимать, что если они не пойдут, как бы, то они уже подводят и детей, особенно если вот он несколько раз поехал и решил, да, как бы это самое, он там наобещал детям, да, я приеду, обязательно приеду. И вдруг он перестает ездить там, в тот же детский дом. Перестает ездить, а дети, они такие очень ранимые, особенно детдомовские. То есть они каждый раз, может быть, несколько раз поверят человеку, а потом они просто вообще перестанут верить не просто этому человеку, а вообще людям. Поэтому...
Ну что ж, у нас буквально остается полторы минуты до конца эфира. У нас было еще несколько сообщений. Я уже не буду зачитывать все. Вот, в частности, Никита поддержал и мысль, что помогать многодетным семьям в любом случае надо, потому что нужны здоровые дети России. А Татьяна не согласилась со мной, что детей заводят. Но, в принципе, я уже зачитывать не буду, просто потому что не хватает времени, у нас остается экспресс-опрос. Я считаю, что все равно каждый из нас остался при своем мнении. И то, что спор всегда хорошо, потому что, может быть, где-то это позволяет взглянуть на сторону под другим углом. Так что вот, а экспресс-опрос, правила его простые, это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро, первое, что приходит в голову, здесь нет правильных, неправильных ответов, здесь есть лично ваше мнение. И что ж, если вы готовы, то мы начнем.
Чтобы стать героем.
Что ж такое-то, не туда попадаю. Итак, первый вопрос, для чего вы это делаете?
Для добра.
Каковы ваши суперспособности?
Наверное, это виднее людям, которым я оказываю помощь. Наверное, стойкость.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Я обращаюсь к Богу.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Это сложно, но, наверное, тогда, когда я пойму, что я сделала все возможное.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Помогать людям.
И кто же для вас герой?
У меня есть несколько примеров таких, которые, я считаю, стойкие и неунывающие, которые действительно для меня герои. Например, это Александр Васильевич Суворов, который При том, что он инвалид, он слепоглухой, но при этом он не немой. Он профессор, и он ведет лекции.
По-моему, это действительно потрясающий пример для подражания. Что ж, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами. Услышимся ровно через неделю. Все, что не успели дообсудить, обязательно обсудим. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.